Выслушав меня, старик покатился со смеху. «Что это было?» — спросил я.
«Танец Сакатеки», — ответил Дон Хуан. «Он увидел тебя и стал танцевать».
«Что он со мной сделал? Меня знобило, и голова кружилась».
«Ты ему, видно, чем-то не понравился. И он отделался от тебя, остановил словом».
«Как это?»
«Он остановил тебя силой воли».
Это ничего не объяснило. Слова Дона Хуана показались мне чушью. Я спросил еще раз, но удовлетворительного ответа так и не получил. Очевидно, такого рода случаи, происходящие в чужой смысловой системе, можно понять и объяснить только на основе ее смысловых единиц. Поэтому мою книгу следует рассматривать как репортаж. Претендовать на большее я не вправе, так как многого, о чем мне рассказано, и сам не понимал. Придерживаясь феноменологического метода, я записывал лишь то, что воспринимал непосредственно, воздерживаясь при этом от собственных суждений. На пороге видения. Глава 1. 2 апреля 1968 года. Дон Хуан посмотрел на меня и, казалось, ничуть не удивился. А ведь с тех пор, как мы виделись в последний раз, прошло 2 года. Он положил мне руку на плечо, добродушно улыбнулся и сказал, что я растолстел. Я привез ему в подарок экземпляр своей книги. Ничего не объясняя, раскрыл портфель и достал ее. «Это о тебе, Дон Хуан», — с гордостью сообщил я. Дон Хуан взял книгу, пошелестел страницами, словно колодой карт, похвалил формат и цвет суперобложки, пощупал переплет, повертел в руках и вернул книгу мне. «Я хочу, чтобы она осталась у тебя», — сказал я. Дон Хуан покачал головой. «Не стоит», — сказал он с улыбкой. «Ты же знаешь, на что у нас в Мексике идет бумага». Я рассмеялся. Старик не страдал отсутствием чувства юмора. Мы сидели в парке небольшого городка, затерянного в гористой части центральной Мексики. Я не имел возможности сообщить Дону Хуану, что собираюсь к нему в гости, но почему-то был абсолютно уверен, что разыщу его. И нашел. Мне не пришлось долго ждать в этом городке. Он приехал на рынок, и мы встретились у лотка, за которым торговал один из приятелей Дона Хуана. Дон Хуан сказал, что я подвернулся кстати. Смогу отвезти его назад, в Сонору. Мы отправились в парк и стали дожидаться его друга, индейца Мацатека, у которого он жил. Ожидание затянулось на 3 часа. Мы болтали о всяких пустяках, а перед самым приходом индейца я рассказал Дону Хуану, что мне довелось увидеть несколько дней назад. По пути сюда, на подъезде к одному из городков, у меня сломалась машина. Пока ее чинили, пришлось проторчать в городке 3 дня. Прямо напротив мастерской был мотель, но городские окраины наводят на меня тоску, и я снял номер в гостинице в центре города. Узнав у коридорного, что в гостинице есть ресторан, я спустился пообедать. Часть столов была вынесена на тротуар, и их удачно расставили на углу улицы под навесом гостиничной арки. На улице было прохладно, и несколько столов пустовало, но я предпочел остаться в душном зале. Входя сюда, я заметил стайку мальчишек-чистильщиков, которые расположились на поребрике тротуара напротив ресторана. Я понял, займи я стол под аркой, они тотчас накинулись бы на меня. С моего места ребята были хорошо видны. За один из столов на улице сели 2 парней. Ребята тут же облепили их, предлагая свои услуги. Парни отказались. К моему удивлению, мальчишки немедленно от них отстали и вернулись на место. Немного погодя, расплатились и ушли 3 солидных на вид мужчин. Мальчишки бросились к их столу и принялись подбирать объедки. В мгновение ока тарелки опустели. Так повторялось всякий раз, когда на каком-нибудь из столов оставалась пища. Я заметил, что ребята действовали очень аккуратно. Если они что-нибудь проливали, тут же вытирали лужицу бархоткой, которой глянцевали ботинки. Меня поразила тщательность их приборки. Они проглатывали даже кубики льда из бокалов, а лимонные дольки съедали прямо с кожурой.